Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Понедельник, 3 июня. Доброе утро, здравствуйте, приветствую лето. Здравствуй, дорогой, ну как вообще, честно, что говоришь, маловато будет? Ну и всем нам маловато будет, конечно, да. Ну, в смысле, оно только начинается. Но, нет, ну, третье, ну, понятно, что началось оно, когда это получается, в воскресенье, да? В субботу, но тем не менее уже есть ощущение, как бы что лето проходит. Есть ощущение, что лето как бы проносится и что безвозвратно мы его утеряем.
Вот это какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Прыгают зеленые лягушки и танцуют бабочки и подружки. Расцветает все кругом.
А? Вот и все. Вот и закончилось лето уже. Вот и прошло.
Мы в дороге с песенкой о лете. Самой лучшей песенкой на свете. Мы в лесу еще, быть может, встретим. Хорошо, что дождь прошел.
Ну вот и все. Все, вот и лето. Вот и сентябрь уже.
Мы покрыты бронзовым.
Ах, нет, еще нет. Подождите.
Ягоды в лесу горят пожара. Лето любит жаркое недара. Лето это хорошо.
Вот вопрос. Как это вот так выходило, что оно бесконечно длилось тогда, когда в детстве, а сейчас кажется, что вот зарплата, аванс, осень. Вот примерно такой порядок. Зарплата, аванс, еще одна зарплата. Закончились деньги. Потому что, ну, там отпуск. Вот это вот все. И все. И сентябрь уже. И снег пошел, дождь. И вот это все. Да-да. Ой, Александр Ведерников, доброе утро, он Курейнджер. Здесь Тимур Джураев, Виктор, Сергей с нами, Герман, Олег Мохов. Как всегда, неунывающие люди, лучшие люди планеты. 3 июня, вот что мы отмечаем сегодня. Здесь вопросы пошли. Что это за пилюля такая? И не пилюля никакая это вообще.
Стил я летом у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.
Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Еще отпускные какие-то. А, что это имеется в виду? А, что деньги еще отпускные будут. Ну, наверное. Зеленую траву, Герман. Какой же вы испорченный современной цивилизации, Герман. Ну, вы даете. Ладно. Вот уж если нужно что-то по-настоящему солнечное, теплое и при этом пробуждающее, ну так, чтобы вот... Тогда держите эту пилюлину. Все, сейчас пойду... заливать в чаты все и ссылки на трансляцию. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Так называется наш телеграм-канал. Заходите, смотрите радио здесь, в канале. Радио говорит МСК. Прямая ссылка в моем канальце. Канальчики. Каналюшечки. Щукины и все.
one.
Лаврова встречал его гвинейский коллега Марисанда Куяте. Ибо наш министр иностранных дел прибыл в Гвинею. Конакри называется столица, запоминайте, потом однажды где-нибудь блеснете в компании. А как называется столица Гвинеи? Конакри, поездка по Африке у нашего министра начинается именно с этой столицы. Впервые в истории Мексики государство, вероятно, возглавит женщина. Если не убьют ее, конечно же, как остальных кандидатов. Клаудия Шейнбаум. Опа, какая мексиканская фамилия. Шейнбаум. Согласно данным экзитполов, уверенно побеждает на выборах президента, заявил председатель политического движения Морена. Красивая или нет? Давайте посмотрим. Ну, на этой фотографии вроде красивая. С длинными волосиками, убранными хвостик. И такая руку так держит, как будто... Ха! Вам всем! Вот вам! Вот так вот. Так, нужно еще ее фотографии. Сейчас пойду посмотрим. Поищем. Не то, чтобы зря я обозвал ее красивой. Ну, может, нет, она лет 40 назад, наверное, была красавица. Черт, нельзя так говорить о женщинах. Тем более нельзя так говорить о женщинах-президентах. Ну, такая. Она Пардо, потому что. Она Шейнбаум Пардо. Шейнбаум, наверное, это муженек ее. А она сама Пардо, поэтому нормально, потому что внешность у нее скорее Пардо, чем Шейнбаум. Шейнбаум. Ладно, хорошо, мы не против. Нам, как известно, только давай, лишь бы женщина красивая. Все же? Да, все, извините, было не то, чтобы очень много, и то уже все закончилось, видите как.
В движении.
7373948, позвонить, если нужно. Если чувствуете, что вот если не позвонить, так вот и нехорошо будет. 7373948, 495-й код. Рубрика «В движении». Код. Код 495-й. В движении — это означает, что здесь мы говорим о движении. Ну, там о том, как вы въезжаете, выезжаете. Ну, о заторах тоже можно немного. Сейчас, секундочку, посмотрим, что там у нас. Так, новых дорожных работ прибавилось. Я так просто чисто визуально смотрю по карте и вижу, что количество копающих человечков, как бы, ну, так вот. Ага, значит. Ну, единственное стояние сейчас — это Южный МКАД от Липецкой до Варшавки. Опять же, из-за дорожных работ. И вот единственное, что интересно здесь. Интересно, что новая зона дорожных работ, из-за которой, в общем-то, все сейчас там и стоит. То есть, как бы, все как-то позакрывались, стало значительно меньше копающих человечков, но они стали как бы от количества перешли к качеству. То есть они качественно лучше стали. Они так вот там, вот прямо вот 1 июня. Сегодня 3, напомню. То есть там много было зон дорожных работ. Частично что-то закрылось, но несколько открылось, и эти несколько, они мощные прямо. Вот 1 июня, то есть в первый летний день, казалось бы, вот сейчас поедем, вот сейчас счастье близко, сейчас, наконец, внутренний МКАД впервые за последние 10 лет может поехать, но нет, не может, нет, стоять вам здесь. Да, и Коломенская, выезд с Нагатинской улицы на Варшавку, и потом по Варшавке вниз, вот здесь перед верхними котлами, дорожно-транспортные происшествия по направлению в центр тоже. Абсолютно, абсолютно странно, как вот сейчас вы умудряетесь в ДТПшечки попадать. Хотя, с другой стороны, не странно. Я сегодня с таким забавным встретился на дороге. Вот, и в этот момент понимаешь, да не странно вообще. Ну, в смысле, странно скорее не то, что ДТП, а странно, что вот как мыслительный процесс в голове. Что в голове происходит?
Моторы.
Какие-то сплошные доказательства чего-то. Доказательства чего-то, борьба с собой, такой персонаж. Я думаю, что это связано было с тем, что у него X3 старенький. Но какой-то там трехлитрович, потому что с рыком, с таким, на каждом светофоре. Он такой уезжает. И он все время мчит. Вот каждый светофор, и он такой: не, я не против, я тоже так люблю делать. Ну, иногда, когда пусто, там все, ты тачку почувствовать. Но фишка в том, что видно прям же, что борьба внутренняя идет, и он постоянно куда-то отрывается. И самое смешное, что на каждом светофоре, а каждый светофор в центре, он же у нас там через каждые 700 метров, километр, на каждом светофоре мы опять останавливаемся на одной линии, он туда доезжает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, проехал вообще везде нормально, но немножко в прошедшем времени. Первого утром на работу поехал, время, ну, 6 не было, думаю, что ж такое, на какой-то сетер съехал. Жуткая пробка, протащился, ну, где-то, может быть, с полкилометра. Смотрю, все в тортах, вся дорога.
Да вы что? Какая-то свадьба у кого-нибудь там была, день рождения какой-то.
Мистер Торт на нем написано. Ага. В общем, разбросано по дороге. Видимо, он зацепил фуру. Фура стояла несколько дальше. Угу. Он забак ей прям на баке, на топливном полосы его. Видимо, он перевертыш, потому что у него кузовок этот в сторону съехал, лобовуха вся разбита. И вот он мордой навстречу стоял. Думаю, что, ну, скорой еще не было. Где ДПС было уже все, ну, вот так вот.
Понятно, спасибо большое. Видите, мистер Торт угостил, как всех. Так, Саша Зум, доброе утро. Саша тоже путешествует по пустой Москве. Есть картинки мостов, набережных, вообще всего. Доброе утро, Ресориус. Там 18 сейчас на Южном Урале. Наконец-то Южный Урал стал в большей степени южным, чем Уралом. То есть он южный, потому что 18. Ну и Урал немножко, потому что Урал. Так вот, возвращаясь к этой битве. Видно, как человек сражается сам с собой, но квинтэссенция всего была его битва с собой вот здесь, вверху на Ильинке, когда, ну, там 30, вот. А как уже я сказал, что мы все время едем Все время так получается, что доезжаем до светофора вместе. Он куда-то улетел. Все, и Ильинка. 30 километров в час разрешенная скорость. И дабы показать опять всем окружающим, ну, наверное, себе что-то доказать, на Ильинке он вообще отвязался и сделал там где-то сотенку. Да, он с таким... Летит вся там... Асфальт помыт, летит вода, пыль. Ушуршал туда, в сторону с Красной площади. Вот. Ну, то есть, ну, во-первых, это сразу лишение, если бы инспектор это заметил. Во-вторых, это 5000 штрафа, а там камера точно есть. Ну, превышение более 60, а там точно больше 60 было превышение. Вот. А в-третьих, так интересно, зачем вам это, вот эти битвы? Реально, нам нужны гладиаторские бои, серьезно вам говорю. Правда. Потому что это же ведь вот это вот отсутствие той самой отдушины какой-то, чего-то такого некого вентиляционного хода для того, чтобы лишний тестостерон, лишние эти самые гормоны эти, активности, агрессивности, вот это всего, чтобы они выходили. Нам нужны гладиаторские бои. Вот. И желательно принудительно их устраивать. Вот так вот есть злостные нарушители ПДД. И между ними схватки. Ну, там, единственное, что схватка должна, конечно, проходить... он сам должен выбрать, какой элемент автомобиля он схватит в руки. Там, допустим, у него рулевое колесо, а у кого-то подголовник там, автомобиля. Своего, важно своего, чтобы он чем-то своим бился. Там, или, условно, набор автомобилиста из багажника. Там, вот один достал, а второй взял коврик. Коврик и щетку снежную, ну, для снега. Вот, и какие-то схватки такие. Но чтобы, наконец, решали, что кто круче, все остальное. Потому что, вот я к чему это все? Я к тому, что вот одно неловкое движение, и на Ильинке разложился бы он об столб просто в усмерть вообще. Потому что, ну, реально быстрее сотни разогнался на коротенькой Ильиночке, где 30 ограничений. 30 километров в час. Вот разложился бы, а мы бы такие стояли, думали, ну как, ну ни одного человека там нет. Только эти ФСБшники и ФСОшники ходят парами, охрана, потому что там все сплошь административное здание. И они ходят там, вот, и все. И никого больше. Ни одного, ни одной души. И вот так вот в этой ситуации. Да, смотрите, еще на щелчке отставить на шоссе энтузиастов перед кругом опять стояние. Вечное стояние перед вечным кругом в начале Измайловского парка. А в хвосте этого стояния, этой пробки... В правом ряду, там, где с внутреннего МКАД на шоссе энтузиаста вы съезжаете, с внутренней стороны, там не удалось разъехаться кому-то. Ну, хотели, но не получилось. Хотели, но не вышло. И в результате там ДТП. Все, правый ряд в 6.20, только что произошло. Так, Ноябрьск продолжает нас всех удивлять. Там плюс один теперь уже. И облачно. Игорь Валерьевич, доброе утро. Алексей Портер, Экстримыч, приветствую. Так, Владимир Горынович Аркан здесь, Валерий Мирон, доброе утро. Очень хорошо, что и вы тоже здесь. Значит, о погоде. Нам синоптики пообещали 65% месячной нормы осадков за эту неделю. Они говорят, за неделю у вас случится месячная норма осадков. Это сказал Тишковец. Нет, Вильфанд, Гривесник, он взял паузу и думает, я посмотрю, как оно пойдет там, а потом уже скажу. И поэтому сегодня, завтра, возможно, в четверг, а возможно, когда угодно, эта категория погодных предсказаний все еще недоступна окончательно нашим синоптикам, они здесь гадают, будут дожди вот в эти дни. Сегодня небольшой дождь. И потом тоже небольшой дождь. Написано, в четверг тоже небольшой дождь. И в воскресенье небольшой дождь. И когда 65% месячная норма наберется, если все небольшие дожди? Я думаю, что здесь, конечно, синоптики несколько ошибаются. Ну, а температура, она вот какая. 24, 23, 26, 25, 23, 22, 22. Это дневные температуры, ночные нас уже вообще не парят, потому что, ну, лето уже, так, кто смотрит на ночные температуры? Главное, как оно днем будет. Вот так оно будет днем. Вот так. Все в пределах 23-26. Так, что там по продолжительности? Сейчас, секундочку. Ага, восход в 3 часа 50 минут. Понятно? В 3 часа 50 минут. Закат в 21 час 4, таким образом 17 часов и 14 минут длина светового дня, луна убывающая, магнитное поле спокойное, подозрительно спокойное, подозрительно, потому что на Солнце в минувшие выходные снова случились две вспышки класса X максимального класса. Тренд у давления на падение, у давления атмосферного на падение атмосферное. 743-742, но пока в пределах нормы, но вроде бы падает. Все, ветер южный, там все, влажность, все прекрасное, все остальное замечательно. Очень-очень хорошо, все хорошо. Доброе утро, Аркан, и еще раз Герман. Германа уже борщевик достал. Это нечестно, что мерзкому растению, отвратительному сорняку, хищному, ядовитому сорняку дали такое вкусное название. Нет? Вот нет у вас ощущения? Борщевик. Оливьевик бы назвали его, или колбасник, или шашлычник. Ну, почему борщевик? Вот зачем это нужно делать? И поэтому я к чему? Я к тому, что сложно, сложно присоединиться, вот со всей душой присоединиться к негодованию, потому что все время думаешь, ну, борщевик. Ну, борщевик. Так, машина с пробегом до 100 тысяч в бюджете 2,5-3 миллиона, Европа, Япония, в основном поездки, дом, работа. Андрей спрашивает, посоветуйте. Неправильная, неправильный заход, Андрей. Сейчас вам насоветую тут же Камри. Моментально, сразу же, вот абсолютно точно, сейчас будет Тойота. Ну, смотрите, смотрите, сейчас давайте проведем эксперимент. Граждане! Граждане, не проходите мимо, помогите человеку. Здесь у человека денежка завелась. 3 миллиона. С пробегом до 100 тысяч автомобиль. Европа, Япония, в основном поездки, дом, работа. Посоветуйте, пожалуйста, а? Говорит МСК-бот, вот здесь я принимаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот латиницей. 7373948 посоветовать вербально, орально. Давайте, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, хочу посоветовать. Я вот на этой неделе все-таки в эти выходные продал «Шкоду» свою, 14 тысяч пробег был,
ага.
14-800.
Ага.
Купили X, вот, «Зикер».
Что это супруги. X? А, ну, X, купили, «Зикер». Да, и, да, вы, вероятно, не услышали, X. Что автомобиль из Европы или Японии.
Нет, я говорю, я купил.
Это я понял, спасибо вам большое. Видите, как у нас коммуникация. Я говорю, человек просит автомобиль. Вы говорите, я купил, вот. Я говорю, человек просит. Человек, говорю, брат Ванька умирает, ухи просит. И вы такой, прибегает человек с оливьешкой. А я такой ему, при чем здесь оливьешка? А он такой, ну я оливьешку ем сейчас. Да при чем здесь оливьешка? Брат Ванька помирает, ушицы просит немножечко. Он такой, а я оливьешку ем. Спасибо большое, приятного аппетита. Я говорю, человек автомобиль просит за 3 миллиона. Европа, Япония. Европа или Япония. Понятно? Да, борщевик надо переименовать в ядовик. Вот это точно. Гноевик какой-нибудь. Ну, что-то такое мерзкое. Какашник. Вот что-нибудь такое. А у меня есть кадиак. Он курс сообщает. О, 2,5 миллиона. Полный привод, 2 литра бензин. 75 тысяч пробега. Есть кадьяк. Вы меня простите, пожалуйста, Онкур. Но я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Человек. Это звучит гордо. Нет, не так. Человек сегодня владеющий Шкода Кадьяк. Причем экземпляром беспроблемным. Вот если беспроблемный. Тем более с не очень большим пробегом, а 75 тысяч это сколько ему, 75 тысяч? Ну, года 4? 3? 4? Никогда не станет его сегодня продавать. Не станет. Нет. Я бы не стал. И другой человек не станет. Это означает, что здесь вам нужно решить одно из двух. Либо с вами что-то не то. Простите, я, ну, в хорошем смысле слова, Онкур. Либо что это с автомобилем не то. Признавайтесь. С чем с чем не то из вас. Потому что, в общем-то, конечно, Кодиак... он мне уже надоел, пишет Анкур. Чем? Тем, что... Видите, автомобиль может надоесть по-разному. Надоел, нифига не выходит из строя, не ломается. Надоел очень надежно. Так-то это воды любят обычно шерстить. Или надоел, постоянно что-то сыпется. Но не то чтобы денежное. Я знал одного владельца «Шкоды», который тоже вот по этой же причине избавился от «Окташки». Но старенькая, правда, была. Но дело не в этом. Дело в том, что она постоянно... Как знаете, есть... Такие габризные женщины, габризные, у которых, которым нужны все время драмы. Все время драмы какие-то нужны, на ровном месте. Причем драма нужна даже непонятно зачем. Вот просто, неважно там что. Чтобы взбрыкнуть. Драма. Вот есть такие драматические женщины. Держаться таких, конечно, нужно очень далеко. Чтобы все высосет, всю кровь, мозг, выезд, все. Ты такой, как изюм такой резко втянулся и сохся весь такой вот. А потом она просто все равно бросит тебе. Потому что, драма же нужна. А что может быть квинтэссенцией драмы, если не разрыв? И, короче, бросит. Вот. И есть такие же автомобили. Не что-то серьезное выходит из строя, но что-то по мелочи постоянно сыпется. И вот все время что-то там вот на этой неделе это надо сделать, на этой неделе. В голове держишь, что все время надо еще там что-то перепрошить ему, там, когда... Вот это вот что-то такое. Вот вы это имели в виду, я к чему, Анкур, говоря о том, что Кодиак уже надоел.
Моторы. Моторы.
6.33, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Итак, да, сегодня понедельник, я напомню, 3 июня, мы уже как бы в лете. Давайте ртом и большой ложкой. Поедайте это лето, нужно каждую секунду его так максимально плотно проживать. Мазда шерсть, Максим советует, извините, советует шестерку Мазда. Вот это вот Япония и Европа за 3 миллиона с пробегом до 75 тысяч километров. Это запрос от слушателей. Ребят, ну что, реально как-то у вас нигде не щелкнула солидарность автомобилистическая, нигде, вообще ничего такого. Это странно. Это довольно странно, почему вы не можете сейчас взять и посоветовать. Потому что мне очень сложно солидаризироваться с подобным запросом, потому что, честно говоря, автомобиль с пробегом, в каком случае я бы рассматривал? Если это вот прямо, совсем какой-то шикардос предложения, я точно знаю, вот автомобиль ездил рядом со мной, там, условно, как-то родственник, там, не знаю, двоюродная ейная сестра. Ездил на автомобиле, я знаю, что обслуживалась тачка все время у официалов, без пропуска, все новенькое, масла, вообще все хорошо. Историю знаю, эксплуатацию знаю, что тут аварии не было, все. И предложение такое на 30% ниже, чем рынок на эту же модель. Вот в этом случае, может быть, рассмотрел бы, в этом случае. В каком другом случае? Я не знаю. Но если на автомобиль, который хотелось бы, деньжат не хватает, кредит не хотелось бы брать, значит, просто еще не время. Значит, просто не созрел ты еще для этого дела. Просто не созрел. К примеру, вот хочется сейчас вам на Эверест. Хочется. Но отдышка начинается уже, когда на 6-й этаж поднимаешь, на 3-й этаж поднимаешься пешком. И денег примерно где-то 7 тысяч рублей. Вот. Понятно, что надо заплатить 50 тысяч долларов и готовиться в течение года к этому. То есть сегодня ты на Эверест не попадаешь. Все по объективным причинам. Ровно так, по объективным причинам, иногда ты просто не покупаешь автомобиль, который хочется, просто потому что, не готов еще так к этому. Просто не готов. Да, так что мне сложно присоединиться, и ровно так же мне сложно, потому что я рынок вторички сейчас вообще не понимаю, что там, сколько стоит. Вот 3 миллиона, это примерно как за что? Сергей сообщает, что надо позвонить Лисе. Сергей! Но вы не понимаете, что ли, драматизма этой программы? Не надо кричать, во-первых, здесь в чате, а во-вторых, на каждый вопрос и каждую тему, которая здесь обсуждается, все это можно найти в интернете, самому покопаться. Так что, закрыть радио нам? Он говорит, Лисе позвоните. Ну, позвоните Лисе. Ну, чего вы с этим начинаете? Человек пришел в эфир, задает тему здесь. Давайте пообсуждаем. Максимальное количество людей услышит набрасываемые варианты. Что-то такое свое подумает. Нет, этот начинает здесь. Орет, причем заходит. Но говорю же, Лисе позвоните. Медведю позвоните, Сергей. Извините, позвоните Медведю. Чего в самом деле, как это самое? Базарная бабка, ей-богу. Так. Доброе утро, доброе утро. Это самое еще. Вариантов, кроме Кадьяка, вариантов больше нет. Так я к чему? Я к тому, что я даже не понимаю, 3 миллиона на вторичном рынке сегодня, это... Что-то камера у нас фокус теряет. Это примерно как за что? 3 миллиона, это сейчас, секундочку, пробег. А, во, пробег. Я сейчас хочу в конфигураторе посмотреть. Привод, кузов, марка, мощность, новые. Не, давайте все будем смотреть. Зачем новые? Все. Не, давайте вообще с пробегом. Зачем все, если с пробегом? Ага, да, с объем, поколение, модель, привод, двигатель, пробег. От. Все, поставим пробег. От 70 тысяч, правильно? Ой, 700, это я хватанул. От 70 до 75 тысяч. Сейчас я посмотрю. Предложений... 92 предложения. Давайте коробку поставим еще. Мы же хотим, чтобы... Мы хотим автомат, правильно? Давайте мы возьмем автомат и полный привод, правильно? Ну, если уж берешь, давайте. Таких предложений 32. Посмотрим, что в 3 миллионах у нас есть такого, что можно взять. Я поставил год 21. Если вы не против, я поставил 21 год, чтобы трехлеточку. Ну, так вот, прям по классике, трехлеточка. Mazda CX-5. 70 тысяч пробега, 3 миллиона. 2 литра, 150 сил. Не годится, 150 не берем. Kia Sportage 2.4, 184 силы. Бензин, полный привод, серый автомат, 5 дверей, 70 тысяч пробег, 2.980. Mitsubishi Outlander в топку. Не, хороший автомобиль, ничего не скажешь, но, наверное, все-таки нет. Ну, если есть Mazda CX-5, зачем? Какой Outlander? Тем более 146 сил. Geely Tugela. Но у нас, видите, у нас вариант такой, что мы не берем китайцев. Хотя Тугелу, конечно, смотри, 71 тысяча километров, 2 миллиона 969. Ну, нет, это 3 миллиона за Тугелу 21 года. Не, я хочу новую тогда уж. Хавел H9 не годится. Volkswagen Taos, да ну нафиг. Geely Tugela снова, Mitsubishi Eclipse, снова Volkswagen Taos, Mazda CX-4 рестайлинговая. Привезена сюда когда-то, потому что 70 тысяч уже пробег. То есть она уже с пробегом сюда привезена. Снова Geely Tugela. Вот, пожалуйста, Кадьяк. Еще есть Outlander. Снова Tugela. Это что за зверь? Subaru какой-то. Kia Sportage. Пока ничего не зацепило. Нет. Снова Tugela. Sorento. Дизель. Во. Смотрите. Но надо на работу ездить. Помните, что на каждый день, на работу, с работы. Но тем не менее, а что не на Sorento не глянуть? 21 год, 72 тысячи пробег. 2,2 дизель, робот. Да, я помню эту историю с роботом. Это не очень хорошо, конечно. Привод полный. Цвет белый, на фотографии синий автомобиль. Это как бы вы отнеслись к серьезности объявления, когда в описании автомобиля цвет белый, а на фотографии он синий? Я бы отнесся не очень. Снова Outlander, Exceed GAC, GS8, кстати говоря, вот с пробегом здесь. Еще что, Skoda Karoq, Tugela, да, вот это все. Хавел и все. Ну так, честно говоря, особо ничего не возьмешь. И самое интересное, обратите внимание, ни одной Тойоты. Я не увидел ни одной Тойоты. Ни Камри тебе, ни RAV4, вообще ничего нет. Никаких этих самых. Сплошные только корейцы, да несколько японцев. На этом основании я хочу задать вопрос вам и вам. Кто у нас здесь задавал этот вопрос? Сейчас, секундочку. Андрей. А почему не новый китаец? Вопрос. Это просто, ну, просто вопрос. Потому что, ну, в смысле, нет доверия Или есть еще какие-то причины? Или уже был китаец, и теперь как раз от него вы собираетесь избавляться? Потому что, честно говоря, из того, что предлагается, но заплатить... Ну, у меня бы рука не поднялась за Outlander 146-сильный, трехлетний, с пробегом в 75 тысяч километров, заплатить 3 миллиона за Outlander. За, ну, очень-очень посредственный автомобиль. Не, он может быть нормальный там с точки зрения обслуживания, еще что-то, но с точки зрения эмоциональности он примерно как Николас Кейдж в каждой роли. Вот, ну, с точки зрения даровитости актерской и вообще всего вот этого, эмоций. Николас Кейдж или... Ну, есть еще несколько актеров таких. Вот. Зачем 3 миллиона? Это очень-очень странно было бы. Мигранты из Корея Таун, приветствую вас, вечер добрый вам в вашу Калифорнию. В Лос-Анджелесе 18 с плюсом, а днем 25. Но Тихоокеанский зато ветерок. Ну, знаете, я думаю, за ветерком вам на побережье ехать нужно, а так-то там, в этих самых трущобах, она, может, и нет ветерка. Вот, потому что хочется... А, все понятно, Андрей пишет, что, вот видите, хочется Ли, какой-нибудь Ли-9, но ценник. А еще варианты Манжара. Послушайте, Андрей, мне бы ваши вот эти проблемы. Если бы сейчас, то есть если у вас есть на Манжара денег, значит, у вас есть и на Сирис М5 или М7. Но мне М7 вообще не нужен. Теперь скажите мне, пожалуйста, по какой причине великолепный, просто потрясающий последовательный гибрид на 400 лошадей, полноприводный, с запасом хода на 1000 километров в городском режиме, с офигенным качеством исполнения всего, где вообще не придраться, уже русифицированный, официально представленный Мерседесом ММБ РУС, официально поставляемый, официально обслуживаемый с официальной гарантией в максимальнейшей комплектации, максимальнейшей. Там, по-моему, 6 получается миллионов за это все дело. По какой причине вы не рассматриваете его? Можно вас спросить? Почему? Вы просто не знали о нем. Он просто выпал из поля вашего зрения, правильно? Правильно. Вот сейчас я вам напомнил о нем. Точнее, ввел его в поле вашего зрения. Предлагаю вам зайти в ютубчик. В телеге долго искать, а в ютубчике вы увидите, он один из последних. Зайти в ютубчик. Посмотреть там не столько обзор автомобиля, сколько обзор нашего с ним путешествия, потому что под конец теста, длительного теста, обстоятельного, я придумал с ним поездку в Питер. Ну, просто потому что, ну, вы знаете, раз вы задумываетесь о Лисанах этих, значит, вы знаете, что такое последовательный гибрид. Я подумал, каково это на последовательном гибриде сгонять в Питер. Хватит, не хватит, насколько хватит мне электричества, насколько соотносится заявленный запас с фактическим запасом. Вот, и, ну и сам факт, прикольно на электричке сгонять в Питер, при этом без дозаправок вообще. Без дозарядок, без дозаправки. Ну, в общем, я дозаправился уже у Питера, хотя можно было прямо до города доехать, но я заправился перед, потому что там оставалось на 160 километров, и я не хотел по Питеру ездить заправки искать. Вот, поэтому дозаправился, но фактически уже доехал. Это было в пределах кольцевой дороги питерской. И еще 160 был запас хода. Так я про что? Я про то, что это ультраприятный автомобиль. Попробуйте, познакомьтесь с ним. Ну, просто, ну, ультраприятный. Во всем, и в подвеске, и в повадках, и в том, как едет, и в возможностях, и в материалах отделки, в дизайне, во всем, и во внешности. Ну, не знаю, вот если бы пришлось бы сегодня, и вот нужно было потратить деньжат, были бы эти 6 миллионов, черт, такие деньги, ну, обсуждаем какие-то вообще запредельные, 6 миллионов. 6 миллионов. Хотя там у себя он стоит... Хотя сам же и критиковал же тех же, кто рассказывает, сколько стоят автомобили там. Но, тем не менее, невозможно не задумываться о том, сколько приходится нам переплачивать. Но, тем не менее, вот я бы на него смотрел бы в первую очередь. Вот прям абсолютно в первую очередь. Серьезно вам говорю. Поэтому гляньте, посмотрите, а потом свои впечатления расскажете. понравилось, не понравилось. Значит, тем временем вы, граждане дорогие, побились еще, еще активнее. СВХ, МСД, где, знаете, где что? Где что? Где улица Поперника? Либо съезжать на нее, либо с нее выезжать на СВХ, МСД, там... На внешней стороне СВХ дорожно-транспортные происшествия. В среднем ряду. Сейчас только что произошло. А, еще в Балашихе, потом после Купавны по направлению в Москву. Это в области, перед железнодорожным. В Балашихе где-то, где эстакада и снова и выезды. Ну, посреди прямо вот где-то посреди города. Потом еще в Мытищах, Волковское шоссе. Потом еще, это что у нас, Дмитровское шоссе, северный обход Лобни. Вот здесь, где выезжаете с северного обхода этого на Дмитровку. Потом на Дмитровке, но пока ДТП нет, перед мостом, где Клязьма, но вы знаете, там заторы. И где-то еще было, сейчас я посмотрю, где-то еще. А, еще на Липецкой, вот, пожалуйста. Это прямо вот съезд... Нет, это прямо на МКАД. Прямо под эстакадой, под новой, пересечение Липецкой, М4. М4 Липецкая и МКАД. Внутренняя сторона, там тоже ДТП. То есть вот, вот прямо сложно удержаться и не нарубиться там в ДТПшечках в этих. Ладно. Это мы, по-моему, немножко обсудили. Все, Андрей, я серьезно рекомендую вам, чем брать что-то старое и платить за это, тем не менее, новые, хрустящие и довольно большие деньги. Ну, 3 миллиона. Какой-нибудь Outlander там, или какой-нибудь Sportage. Ну, зачем это надо? Лучше посмотрите на что-нибудь новое и по-настоящему действительно очень интересное с точки зрения технологий, да и качества, и класса тоже. И, между прочим, уже в Питере перед отелем, я там что-то копался в багажнике, подошел мужчина, такой элегантный, в пальто, с женщиной под руку она его. Вот, и подошел мужчина, с вопросами, как автомобиль, и вот это все очень заинтересованный, любопытство в глазах, и я к чему? Я к тому, что привозил себе Ли 8 у него, говорит, был, Ли 9 у него, говорит, был, привозил себе эти Лисаны. Не буду сейчас в подробностях, но были у него вопросы к обслуживанию этих автомобилей, к перепрошивкам, к этим, к симкам, ко всему. Ну, то есть к российской адаптации, из-за которой возникали проблемы в эксплуатации. И сбои какие-то там что-то было программные. Вот. И он говорит, и сейчас я прям вот плотно рассматриваю М5 вот этот. Вот прям очень. Ну, как вам автомобиль? Мы так поговорили с ним, все поговорили. Он ушел довольным. Ушел таким, выглядел так, как если бы мои слова для него были какой-то такой... Если не последней каплей, но одним из решающих факторов принять решение какое-то. И было видно, что он решение принял. Я напомню, что русификация у Сириса, а именно так мы называем теперь то, что было Аита М5, теперь это Сирис М5. Русификация и адаптация к российским условиям полная на всех уровнях. Начиная с там, теплого пакета, где греется вообще все, и заканчивая программным обеспечением, полностью русифицированная мультимедийка. Тот автомобиль, на котором я ездил в Питер, это был все еще Аита. Вот. И у него мультимедиа была на английском языке. Там вот это все. Сейчас все русифицированное полностью. То есть, ну, даже дизайн повторяется той мультимедийки, но уже все на русском. В том числе, и вам не нужно покупать там китайские аккаунты, чтобы пришивать симку. Все уже сделано здесь российское. Плюс гарантия, конечно, плюс склад запчастей на предприятии подмосковном. Мы знаем, где у Мерседеса завод, там склад и все остальное. Ну и так далее. Поэтому, еще раз, я бы смотрел на этот вариант. Так, и еще в Строгино у вас ДТП. Извините, я сейчас смотрю на карту и понимаю, что в районе Леруа Мерлен, знаете, вот за Крокусом, дальше вверх поднимаетесь, Леруа Мерлен, там на внешней стороне МКАДа левый ряд в 6.28. Вот недавно появился значок. Дорожно-транспортные происшествия. Пробка уже на этой стороне, внешней МКАДовской стороне, растянулась до Волоколамки. И дальше будет уплотняться. Так, Алексей Семенов согласен. Поменял CX-5 на Манжаро. Катаю, не нарадуюсь. До этого была Mazda 6. И Sorento 2.2 тоже был. И со всеми было хорошо. Но Манжаро, конечно, да. Но Манжаро, конечно, да. Но и стоит он, конечно же, да. Вот это вот вопрос. Так. Дэнни просит объяснить разницу между Prius P Плюс и просто Prius, разница только в заднем стекле. Честно говоря, не расскажу вам. Единственное, что разница может быть действительно в типе кузова, плюс еще в типе гибридизации, потому что там у Приуза хитрая гибридизация, что-то среднее между параллельным и последовательным гибридом, что-то такое вот среднее. Но, честно говоря, с Тойотами мы так давно потеряли друг друга, и Prius так давно был представлен официально в России, что я, честно говоря, с этой моделью как бы так вот, ну не то чтобы очень. Так, секундочку, только что еще где-то у меня ДТП появилось. А, это СВХ было, да. И на Волгоградке. О, ребят, на Волгоградке что-то мощное сейчас, потому что от... как это называется? Вот это место. Ташкентская улица. Перекресток, знаете, там такой большой перекресток с кругом, с таким вот, с аллеей, вот это все. Где-то у Ташкентской улицы по Волгоградке в центр ДТП, там средний ряд. И пробка растянулась уже за МКАД. То есть до МКАД, а потом за МКАД. Это Волгоградский проспект. Причина? Ну, я не знаю, может быть, там настроения какие-то такие. Вот это все у вас. Понедельник продолжает быть понедельником. Таким мощным понедельником. Так, мы с вами, знаете, чего еще не сделали? Мы с вами не посмотрели на события. События этого дня прошедшего, этой ночи, этих выходных, вообще всего, предлагаю полистать телеграмчик.
Моторы.
Серия землетрясений в префектуре Исикава в Японии. Господи, как же не жаль. Ну, ладно. Сильнейшие с эпицентром в регионе Ното, магнитуда 6,1. Есть видео, давайте посмотрим. А звук есть, интересно? Нет, землетрясение обычно беззвучное, оно просто так трясется. Камера, это камера наблюдения на побережье, видим, как все это самое. Это ночью сейчас произошло, данных по цунами пока нет, пока мы не знаем этого. Но, значит, китайский автоконцерн. О, а что это за новость с китайским автоконцерном? Сейчас, секундочку, посмотрим, что за новость. Китайский автоконцерн BYD представил новую гибридную силовую установку, способную автомобилю проезжать, способную позволить. Может быть, давайте напишем позволяющую. Позволяющую автомобилю проезжать более 2000 километров без подзарядки и дозаправки. Сообщает Bloomberg. Здесь есть картинка этой платформы. Что мы видим на картинке? На картинке мы видим шасси. Мы видим сзади моторы, я не вижу. Наверное, очень так не... Ну, возможно, что на каждом колесе стоит какой-то, может быть, а может и нет. Но мы точно совершенно видим двигатель внутреннего сгорания впереди. Это означает, что компания BYD придумала последовательный гибрид, который, в общем-то, уже придуман и используется, и все такое. С той лишь разницей, что для этой платформы будут доступны пробеги за 2000 километров. Именно поэтому я и говорю, что последовательный гибрид, система последовательного гибрида — это схема, сама схема построения автомобиля. На мой взгляд, мне кажется, сейчас максимально интересной с точки зрения практичности ее и такого... подхода. Мы вроде бы уже и за энергетику, мы вроде бы уже и начинаем подумывать о природе, вот это все. Но, тем не менее, и о себе тоже не забываем думать. Нет, не забываем. Что последовательный гибрид позволяет? Он позволяет иметь один автомобиль в семье, потому что мы с вами уже решали, что если и когда мы переходим на зеленые автомобили и полностью электрические автомобили себе позволяем, нам, тем не менее, иногда нужно будет пользоваться либо этим самым подпиской автомобильной, там, каким-нибудь каршерингом, но надолго брать его, чтобы ездить далеко, либо в семье должен быть еще один автомобиль, бензиновый или дизельный, для того, чтобы можно было вот раз, отпуск в июле случился, и ты такой раз, сел, бац, и поехал к Эльбрусу с семьей. Взял семью и поехал к Эльбрусу. Потому что сейчас совершить такой бросок на юг, бросок на север еще можно совершить, на северо-запад. Можно, можно в Питер сгонять, потому что трасса более-менее оборудована зарядками. И то это будет неудобно. Даже если есть зарядка, тебе же надо тратить время на заряд. Вот. А бросок на юг я бы не рисковал сейчас совершать на электромобиле. Тем более, это не 700 километров, а там 1500, 1600, 1700, в зависимости от места, куда поедешь. Поэтому здесь нужен ДВСный автомобиль. А последовательный гибрид – это как бы ответ на этот запрос. То есть, пожалуйста, ты едешь на электричестве все время, кайфуешь, все эти плюшки электрического движения, ускорение, динамика, там все это. И при этом заправляешь его просто бензином обычным, и все. Так вот, BYD придумала теперь, я думаю, что нужно правильнее говорить, модернизировала эту систему, схему последовательного полного привода таким образом, чтобы автомобиль проезжал 2000 километров. Восхищен китайским товарищем. Сейчас, секундочку, здесь какая-то статья есть, и Адам Тузе написал какую-то заметку по этому поводу. В период с 1909 по 1916 Генри Форд снизил стоимость своего Форд Модель Т на 62%. Это сначала историческая справочка. С 950 до $360. Вот сколько стоили автомобили. Каждый год продажи удваивались. С менее чем 6 тысяч в 1908 до более чем 800 тысяч. 800 тысяч. В 1917-м. Похоже, именно китайские производители электромобилей, а вовсе не западные, понимают эту основную логику. Ага, понятно, значит, к чему товарищ Туз ведет. Туз — это его фамилия. Значит, еще раз. С 9 по 16 год, в течение 7 лет, Форд снижал стоимость своих автомобилей с 950 до $360. Продажи в это время с 6 тысяч автомобилей в 1909 до 800 тысяч автомобилей в 1917 году постоянно росли, постоянно. И этот товарищ Туз, один из самых известных западных историков, профессор Колумбийского университета, товарищ Туз восхищен подходом китайских товарищей к производству электромобилей. Автомобиль с потрясающим запасом хода в 2000 километров по цене 100 тысяч юаней. Вот, он еще где-то раздобыл цену, потому что в самой новости я стоимости этой платформы, точнее автомобиля, не видел. Я не знаю, как он сделал вывод, что это будет 100 тысяч юаней. Вероятно, у него больше информации, потому что в самой новости я вижу только платформу. Оказывается, что есть уже стоимость, средняя стоимость автомобиля, который будет построен на этой платформе. Еще раз, это BYD. Это те самые ребята, которые продают больше всего электрических автомобилей в Китае. Постоянно бодаются даже в Штатах с Теслой за лидерство на рынке электрических автомобилей. И они же поставляют этот невероятный U8. Если вы знаете, внедорожник с, абсолютно полноприводный, где по мотору на каждом колесе, и вытворяет он, что хочет, лакшери-класс такой. Уже даже не премиум, а лакшери-класс. И вот у этого Туза есть, оказывается, данные. 100 тысяч юаней будет стоить тачка. $13 800. Это, пишет Адам Туз, Колумбийский университет, дамы и господа, настоящий фордизм 21 века. Вот во что играют китайцы. Настоящий фордизм. Как я и говорил, заслуга китайцев не в том, что они делают супертехнологичные автомобили, супер-мега-лакшери, качественные, а в том, что они показывают всему миру, сколько на самом деле должен стоить автомобиль. Всем пока, кроме нас.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. понедельник, 3 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа летняя, душистая, приятная, прохладная или теплая, в зависимости от того, что у вас там происходит. Но хорошая. В любом случае, хорошая программа. И в этом часе, я надеюсь, мы сможем сосредоточиться на том, что касается нас с вами. Нас с вами лично, персонально. Значит так, когда я вам говорил, помните, а мы говорили с вами об этом, что симоциклисты это средство индивидуальной мобильности. И мы говорили о том, что эти самые симоциклисты теперь будут попадать под штрафные санкции. Не очень понятно, кто и как будет их взимать. То есть правоприменительная практика нам нужна. Как она будет работать? Это самая правоприменительная практика. Потому что можно написать чего угодно. Ну, что угодно можно написать. Конфискация квартиры там на месте. Но если никто никогда не будет призывать к ответственности, ну, так оно и не будет работать, правильно? И тогда вступает в действие та самая наша поговорка исконная, что суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. А мы бы хотели обязательности. Так вот, поговорили об этом, там почитали штрафы с вами, где было 1000, 2000, 2500, там еще что-то такое. А потом вдруг я увидел небольшую инфографику с небольшой заметочкой, которая и вовсе погрузила меня в размышления о том, что сейчас-то уже, ну я не знаю, но если сейчас вы не займетесь наведением порядка в этой области, я тогда не знаю, что нужно еще сделать. Какие тогда? Тогда реально нужны санкции какие-то уже телесные, с телесными наказаниями. Штрафы для самокатчиков увеличились, заглавлена была эта заметочка, для самокатчиков увеличились, внимание, до 150 тысяч рублей. Сервисы аренды самокатов увеличили штрафы за нарушение правил. Об этом сообщили в Ассоциации операторов микромобильности. Микромобильность она называется. И подтвердили это все в компаниях-операторах. Вот этой самой микромобильности. Значит, смотрите, какая интересная инфографика. Итак, штрафы для самокатчиков. Передача управления электросамокатом ребенку. 10 тысяч рублей. Непонятно, что мы называем ребенку, да какой-то до 12 лет ребенку или как, это не очень понятно. Далее. Поездка с пассажиром. 5 тысяч рублей. Внимание. Это штрафы от компаний. Что должно случиться, чтобы компания взимала этот штраф? Я думаю, что причинно-следственная связь такая. Сначала появляется штраф от ГИБДД. Отставить, говорить неправильно, правильно говорить ГАИ, а не ГИБДД. Сначала появляется штраф от ГАИ. Вероятно, каким-то образом ставится в известность оператор, предоставляющий прокатные эти самокаты. И оператор уже свой какой-то, правильно? Наверное, как-то это самое, штраф. Потому что следующий штраф 1000 рублей – неспешивание на пешеходном переходе. Я далек от мысли, что операторы, предоставляющие прокатные самокаты, будут сидеть и отсматривать эти какие-то тетрабайты информации по каждому перекрестку, выискивая кого-то, кто не спешивается. Нет. Наверное, история так работает. Случается какой-то инцидент на переходе, а оказывается, что самокатчик играл не в пешехода, а в участника движения, не спешившись с самоката. Вот. И после этого ему прилетает штраф. 1000 рублей от оператора, то есть от компании. Вот взял у Яндекса, от Яндекса тебе штраф. Ты заходишь в следующий раз кататься на самокате, а у тебя там написано «Ваш баланс минус 1000 рублей». Заплатите, пожалуйста, сначала. Потом «Некорректная парковка». Вот это уже что-то внутреннее у них свое собственное. Потому что там они пишут все время сами, что взять и оставить самокат можно только на специальных местах. Я, кстати говоря, не очень понимаю, как вы бросаете. Можете научить меня, как бросать самокат в любом месте, где вы хотите? Серьезно, сейчас серьезный вопрос. Это уже вопрос от пользователя самоката, потому что время от времени я им становлюсь. Ну, нужно мне до метро доехать. Ну, что мне 20 минут идти до метро пешком, если я за 4 минуты могу туда доехать? Другой вопрос. Я вот пока хожу, вижу, здесь самокат стоит, там, у подъезда где-нибудь. Здесь на тротуаре просто он стоит. У нас на парковке, раз, там, перед автомобилями брошенный самокат. У меня ни разу не получалось завершить аренду самоката, сессию арендную самоката, если он стоит не на месте специальном для самокатов, которое по GPS-у отмечено. То есть, если я не доезжаю до этого места, я нажимаю «завершить парковую эту аренду». Завершить. А он мне пишет, завершить ее можно только на месте для... Это самое. Так вы что, бросаете самокаты, не завершая аренду, или как вы это делаете? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Да, приветствую.
Традиционно делюсь с вами хорошим настроением, зарядом, бодростью.
А я слышу прямо, да, вы прям фонтанируете, да.
Да, я фонтанирую, да, минут 20 назад в кровати.
Ясно.
За рулем. Я так только что включился, услышал, вы там про самокаты рассказываете, там это вот новые нормы наказания.
Это от компаний, это не от ГИБДД, это от прокатчика, от компаний этих, которые дают вам в аренду самокаты. Дополнительно, насколько я понимаю.
Ну, правильно, ГИБДД. Они же должны как-то реагировать.
Ну, конечно, ну как каршеринг, там условно вам ГИБДД штраф выписали, а еще от каршеринга дополнительно прилетает штраф за нарушение, за то, что вы нехороший такой.
Роман, а вы в Санкт-Петербурге не застали такую картину, как самокаты, висящие на столбах? Там?
На столбах нет, но в речках да. Мне говорят, что сейчас у молодежи такое это самое развлечение забрасывать самокаты в реку с набережных бросать.
Не, мы вот года два или три
до столба назад, я не знаю, как он же тяжелый, как его добросить туда. Это прям...
Не, просто на самом деле, когда я это первый раз увидел в Питере, для меня это было как-то, ну, непонятно. Mm-hmm. Вообще, как они это делают? То есть они бросают реально самокаты в таких местах, в которых вот, ты его не бросишь. Думаю, ну ладно, это Питер, тут все можно.
Mm-hmm.
Приезжаю в Москву, и буквально на следующий год начинается точно такая же вот картина. Да.
Так вот я и хочу понять, как это происходит, если нельзя закрыть сессию, и деньги продолжают... Ну, то есть сессия открыта, арендная. Это интересно.
Ну, не знаю, может, они какие-то левые аккаунты или еще что-то.
Не знаю. Вот я и хочу, чтобы, видите, ну, никто... Спасибо вам огромное. Но никто не может научить меня. Научите, как вы бросаете. Я все равно не буду это делать, потому что я законопослушный гражданин. И самое интересное. Помните управление самокатом в нетрезвом виде? 30 тысяч штраф ГИБДДшный. Настоящий. Ну, то есть, настоящий. По закону от правоохранителей. Исходя из информации от источников, а это Ассоциация операторов микромобильности, там ВУШ, Яндекс туда входит, вот это все. Управление самокатом в пьяном виде, штраф от 100 до 150 тысяч рублей в зависимости от оператора. То есть ГИБДД 30 тысяч вам выписывает и 150 тысяч еще оператор. Граждане, вы до сих пор такие расслабленные, потому что думаете, что это все труньки-пупуньки, что это все бла-бла-бла, ветер погоняли и все, и на этом все закончилось. Вы не понимаете просто, что уже есть люди, которые под эти штрафы попадают. Просто они не бегают и не кричат по улицам о своем стыде. Они тихо-тихо носят его с собой в глубине души и боятся, что кто-нибудь узнает об их позоре. И поэтому в информационном поле вы не видите. А это уже работает. 180 тысяч за управление самокатом в пьяном виде. А теперь добавьте сюда, что вы едете втроем на самокате. Не спешиваетесь на пешеходном переходе. И доверили управление ребенку, чтобы он вас вез. И вот это все. И потом вы еще в ДТП попадаете. А? Да тут на 200 тысяч рублей просто попадаете сразу, моментально. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Доброе, да.
Скажите, пожалуйста, а вот ведь есть регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход. А почему, когда на регулируемом пешеходном переходе горит зеленый свет для пешехода, почему в самокате нельзя переезжать его?
Вы как человек науки должны понимать, что формулировки имеют значение. Вот вы говорите, в вашем вопросе скрывается сразу же и ответ. Регулируемый что? Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
Не-не, подожди. Регулируемый пешеходный переход. Дело не в том, что когда что-то горит или не горит. Он по факту пешеходный переход. То смысл в этом, понимаете? То есть смысл не в том, что когда нет... Можно, ровно исходя из вашей логики, можно также сказать, смотрите, нерегулируемый пешеходный переход, но самокатчик убедился, что на 500 метров вокруг нет автомобилей и переехал. Что ему мешает? Почему он должен спешиваться? Так вот, чтобы не было вот таких вариативности вот такой, у нас есть четкое правило. Пешеходный переход — это место, где проезжую часть пересекают пешеходы. Пешеходы. Это означает, что люди идут ножками. Все. Ну, это как бы там мешает, не мешает, есть потенциальная угроза, нет потенциальной угрозы. Понимаете, когда ты едешь по пустынной Москве, и у тебя горит красный свет, и ты понимаешь, что просматривается дорога направо и налево на сотни километров вокруг, просто никого нет. Ну, думаешь, может, я проеду. Ну, никого же нет, никому не мешает я. Понимаете? Вот. Нет, так не работает. Он пешеходный переход. Все. И на этом основании нужно быть пешеходом, чтобы переходить. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Смотрите, я летом передвигаюсь на двухколесном, только с двигателем внутреннего сгорания. И по поводу переходов. Мне иногда, ну, это такой лайфхак старый, забытый многими байкерами. Нужно ехать, развернуться на дороге, а на развязку надо перейти куда. А тут регулируемый пешеходный переход. Я глушу мотоцикл и вместе пешочечком толкаю его, перехожу дорогу.
Абсолютно.
И еду дальше.
Абсолютно.
Все, ничего не нарушаю.
Абсолютно. Согласен с вами абсолютно. Понимаете, вот, вот это и называется, как называется, практичность. Практичность. Другое дело. Обратная сторона. Вчера вечером еду, значит, я на работу. Ну, работать, на работе. Стою на зеленом. Вот, ну, перед, автомобили передо мной стоят, зеленые, все, и мы проезжаем. Перекресток, обычный перекресток. Ну, как обычный перекресток. Значит, вот мы едем на зеленый. Кто-то едет прямо. Мне налево поворачивать. Я поворачиваю налево. И в этот момент этим астероидом, метеоритом, с правой стороны у меня, вот я стою, и мне на перекрестке надо налево. Я поворачиваю налево. С правой стороны передо мной пролетает велосипедист. Ну, это не самокатчик, доставщик. Как бы это сказать? Ну, то есть он по дороге. Значит, вот сознание в голове у него. Он типа не участник движения, у него же не автомобиль. Он как бы может ездить по тротуарам, и большую часть своего пути он делает по тротуарам, да. И на этом основании он, значит, как бы светофоры, те, что для автомобилей, предназначены не для него. Не для него. И он спокойненько, на красный, то есть для меня, у меня зеленый, значит, я могу ехать налево, прямо и направо. Правильно? А он едет как раз справа. А ему красный. Всем красный. Там все стоят. И он такой... И под колесами всех остальных пролетел, будучи абсолютно уверенным, что это нормальное поведение. Потому что в голове он типа тот, кто ездит по тротуарам, тот, кто ездит так, как ему нужно, а не так, как положено. Понимаете? Вот это и появляется... Хотя нет, тут другой механизм. Это появляется не от того, это появляется от того, что никаких знаний других в голове нет. Ну, в общем... Я все жду, когда для нас опубликуют вот эту информацию о том, а что же для курьеров-то, какие придуманы санкции для курьеров. Потому что, ну, уже надо как-то здесь тоже наводить порядок, потому что с самокатчиками есть ощущение, что мы этим летом наведем порядок. Под конец лета все будут по струночке ходить. Потому что сейчас еще просто многие, находясь вне информационного поля, многие пользователи самокатов, либо же находясь в информационном поле, но полагая, что никто не возьмется все это делать, никто, ну, а нафиг это кому-то надо. Ну да, штрафы, пугайте. Вон, ядерным оружием все пугают, и что? Никто ничего не применяет, только пугают и все. Да и здесь тоже попугают, и нормально все. Но я думаю, под конец лета возьмутся все. И правоохранители, и компании, предоставляющие эти прокатные самокаты, все возьмутся, и мы отдрессируем друг друга. Все, мы будем дрессированными. Так вот, и в этой связи я хотел бы спросить, а что с велосипедистами, курьерами? Я тебе вообще просто жесть жестяная какая. Просто. За них когда возьмемся? Какие санкции? Огласите весь список, пожалуйста. Мы очень ждем, ладно? Я согласен, что пилюль нужен был давно уже. И вот, пожалуйста, забираем, забираем, забираем. Валерий Мирон, доброе утро. Истре, привет, Максимус. Здесь Виктор Максим, Алексей 207 и Сергей Валерьевич. Александр 48 предполагает, что, возможно, заряд заканчивается, поэтому аренду позволяет самокат завершить в любом месте. Не, не, так это не так. Нет, я смотрю же на них, на эти самокаты. Заряды у них дофигища. Их можно взять. Я подхожу, его беру, арендую и еду. Когда они брошены вот в таких в разных местах. Нет, есть какая-то тайна, есть какой-то секрет, который позволяет бросать самокаты вне мест официальных парковок самокатных. Но пока об этом никто не рассказал. «61-летняя Клаудия Шейнбаум, верная соратница текущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, представляющая левое движение Морена, согласно данным экзит-полов, стала победительницей выборов в Мексике в нынешнем году и первой женщиной-президентом в крупнейшей испаноязычной стране мира. 130 миллионов человек в Мексике живет». Господа, госпожа Шейнбаум, мне кажется, вам нужна поддержка вооруженных сил Российской Федерации, наши ракеты, ядерный арсенал наш для того, чтобы порядок поддерживать в стране. Разве нет? Госпожа Клаудия, договоримся, я надеюсь, разместим вдоль границ США что-нибудь такое. У нее большие... умные глаза у этой женщины. Думаю, договоримся. Чисто визуально он бабента. Вот глядя на реакцию слушателей и всех остальных, точнее, глядя на отсутствие реакции слушателей и всех остальных слушателей, вероятно, звук в Телеграме отсутствует только у вас. Потому что у всех остальных работает, и у меня тоже, я проверял. А какой бензин нужен последовательному гибриду? Ехать, допустим, в Карелию, там обычных заправок бывает не найдешь. Приходится в деревнях искать самодельный бензин, наверное. Или что-то такое. Да нормальный бензин ему нужен, обычный. Ну, 92-м заправлю. Можно 95-м. Но вообще производитель указывает, какой. Ну, к примеру, в Сирис М5 стоит 1,5-литровый двигатель. Обычно в такие мы льем 92-й бензин без зазрения совести.
Thank you.
Кстати, не так давно, но накануне, можно сказать, в районе минувшей недели, на российском автомобильном рынке случилось яркое, знаменательное, по-настоящему интересное событие, которое, в общем-то, пока не привело никакой революции, ни взрыву в сознании, но это только пока, потому что, вероятно, вы не очень следите за этим классом автомобилей, и этим можно объяснить ваше спокойствие.
Говорит Москва, 94,8.
Так, ну а для начала, значит, здесь требование появилось от Егора что-нибудь рассказать о новом «Атласе» полноприводном. Ну, я вам так скажу, он как «Атлас» новый, только полноприводный, вот, и на этом основании, значит, мы и остановимся, вот, сделаем вывод, что все с ним нормально. Нет, если серьезно, я задал вопросы, сейчас, секундочку, где мне нужно найти эту информацию, сейчас я посмотрю. Если серьезно, вот, это же в телеге Джилевской можно посмотреть. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Где-то у меня телеграм-канал есть. И вы можете заходить, пожалуйста, каждый бренд. Вот вам нужны новости от бренда? Или вас, во всяком случае, волнуют какие-то... ну, я не знаю, ну, что-нибудь. Вы бы хотели получать какую-то информацию? Ну, подпишитесь. У каждого производителя нынешнего есть своя телега. И здесь, пожалуйста, вот, заходим и смотрим. Еще 29 мая опубликовали. Новый «Атлас» с полным приводом 4WD. Этот день станет еще прекраснее с нашей потрясающей новостью. С отсутствием ложной скромности, заявляет компания «Джили». Теперь новый «Джили Атлас» в России доступен в версии с автоматически подключаемым полным приводом 6-го поколения. Что вы с предыдущими 5 сделали? Что вы сделали с предыдущими поколениями? Значит так, в чем преимущество? Я с ним не знаком, заранее хочу сказать. Я с этим «Атласом», я его первый раз не вижу даже. Я его даже еще не видел. Но мне говорили, вон там на площадке, вот там стоят полноприводные. Ну, так-то визуально «Атлас» и «Атлас». Вот, поэтому могу только читать пока что. В чем преимущество? Быстрый отклик на что бы то ни было. Высочайшая точность распределения крутящего момента. Способность автоматически варьировать, распределять тягу между осями в пропорции 50 на 50. Повышенная проходимость, устойчивость на скользких дорогах, комфорт в различных условиях. Ну, в общем-то, это описание любого полноприводного кроссовера. Правильно? Правильно. Кроссовер оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем 2 литра, мощность 200 сил, 8-ступенчатая автоматическая коробка. То есть технически силовая установка, все то же, что и у моноприводного. Коробка Айсин с гидротрансформатором, трансмиссия обеспечивает, ну, вы сами знаете, все там плавное, быстрое. А особенность с полным приводом — эмблема АВД на двери багажника. Кроссовер оснащен системой активной и пассивной безопасности, электронными ассистентами, помощью водителя в 3 комплектациях. Тра-ля-ля-ля-ля. И дальше у вас остается один единственный ключевой, на самом деле самый главный и по большому счету важный вопрос. Сколько это удовольствие стоит? Мне тоже это очень интересно. Я бы здесь даже устроил небольшой, не тотализатор, ни в коем случае, но такой, стол предположений. Давайте так, складываем вот сюда на стол предположений, сколько может стоить полноприводный. С учетом того, что... Ну, давайте закладывать так. 3500 максималочка «Атласа» обычного. Ну, ладно. Не знаем, сколько стоит обычный, просто сколько плюс за полноприводный вы готовы были бы заплатить. Напишите, говорит МСК-бот.
Моторы. Моторы.
7:35:36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, у нас понедельник. 3 июня, это, кажется, лето. Если повар нам не врет. И у нас с вами 25-4 минуты на то, чтобы поговорить, поспорить. Я не думаю, что краш-тест мы сегодня успеем заладить. Вот пытался сейчас подобрать фотографии, но что-то не успеваю. Нет. А спешить и так вот на скорую руку не хочется это делать. Поэтому давайте сегодня без краш-теста, но можем поспорить в эфире. Я имею в виду без фактического голосования. Тем не менее, в эфире поспорим, пообсуждаем, если чего выбрать, там подсказать как-то по автомобилям. Я спросил вам, задал вам вопрос, как Атлас. Что такое как Атлас? Как Атлас — это такой автомобиль. Он как Атлас, только полноприводный. Это новость от компании Geely. Цена не заявлена. Вот, то есть эта новость, она про что вообще? Сейчас я еще раз посмотрю, как она заглавлена. Она называется так. «Этот день станет еще прекраснее с нашей потрясающей новостью». И мы такие: «Да-да-да-да-да, прекрасный день». Но вы понимаете, что окончательную прекрасность этого дня будет обуславливать цена этого автомобиля. Это мы сами решим, прекрасным он будет этот день или не прекрасным. Вы нам цену скажите. А они заканчивают свое сообщение. Они, это телеграм-канал компании «Geely», подробнее об особенностях нового Geely Atlas с полным приводом мы расскажем в следующих постах. В каких следующих постах? Когда эти следующие посты ждать? Дайте цену уже в конце концов. Не, ничего такого. Сейчас я полистаю следующие посты какие. Не, ничего такого нет. То есть цены нет. Цены нет на автомобиль пока. Поэтому я спрашиваю вас, как вам кажется, сколько вы бы готовы были бы дозаплатить за автомобиль, который, в общем-то, до этого всем вас устраивал. Единственное, чего не хватало, ему полного привода. И здесь вот вдруг есть полноприводный. Пожалуйста, рассматривайте. Мне здесь... так, Игорь М. сообщает, что у моноприводного «Атласа» робот, а у полноприводного автомат. Да, и что? Ну, я же прям прочитал вам полностью пресс-релиз, в котором написано, что автомат восьмиступенчатый. Ну, в чем ваш вопрос? Я про моноприводный ничего сейчас не говорил. Я вам сказал, что они просто говорят, как отличить полноприводный от моноприводного, когда вы смотрите на него. Шильдик АВД будет на крышке багажника. Все, в остальном как Атлас обычный. Все, выглядит так. Вы же автомат снаружи, когда смотрите на автомобиль, не видите, какая у него коробка передач? Нет, не видите. А про то, что у него автомат, да, это было сказано. Еще раз, если сказать, пожалуйста. Полноприводный «Атлас», он двухлитровый, 200-сильный, с восьмиступенчатым автоматом и электронно-подключаемым полным приводом, который может в пропорции 50 на 50 раздавать момент на переднюю и на заднюю ось. Вот, пожалуйста. То есть у него дополнительно к приводу еще коробка другая. Сколько это должно стоить? Планируется ли тест Весты с вариатором? Планируется. Так ведь это самое. Мы же гоняли-то зимой. Ну, весной на вариаторе. А что же вы? Где же вы были, Стас Лока? У меня репортажи были, видео всевозможные. Ну и да, планируется, и был уже даже, если серьезно. Вопрос в чем? Просто я чувствую, что есть какой-то вопрос, вы бы его задавали, и я бы вам, конечно, все... Да, решил купить семье автомобиль с рулем в бардачке. В смысле праворульный. Скоро прибудет в порт Владивостока, поехать самому, забрать, заодно посмотреть нашу прекрасную родину. Может, что-то посоветуете для такого путешествия, буду признателен. Ну, что вам посоветовать для такого путешествия? Много-много-много каких-то успокоительных лекарств, я не знаю, что-то еще такое. Так, значит, про новость. Я же заявил красивую новость, елочки-палочки. Заявил красивую новость и про нее же ничего не сказал. Сейчас я вам эту новость как покажу, и у нас у всех аж заколдобится, потому что, честно говоря, не каждый день, не каждый месяц и вообще далеко не часто такое встретишь на нашем рынке. Раньше можно было, но сейчас это редкость. И вот, пожалуйста, с этой редкостью к нам вышла компания «Байк». Вы знаете ее под названием «Байк». Да. Итак, это компания, выпускающая внедорожники и всевозможные кроссоверы, часть из которых представлена на российском рынке, и поступательно пополняется это представительство кроссоверов и внедорожников, наконец сделала, компания, я имею в виду, сделала ответственный шаг. Дала российскому покупателю то, что мы так любим любить. Потому что каждый раз, знакомясь с новым автомобилем, неважно какого класса, неважно вообще в каком кузове, там, неважно. Есть несколько дежурных вопросов, которые уважаемая просвещенная аудитория всегда задает. Один из них: а полный привод есть? И второй: а дизель есть? Во, это два вопроса. Неважно что. Пусть это будет представительский лимузин, или это будет минивэн, это же неважно. Главное, два вопроса: полный привод и дизель. Полный привод у BG40 был изначально просто потому, что это рамный внедорожник. Так что полный привод у него, да, есть. Он был, есть и будет есть. Но до этого момента BG40 модель была представлена только с 2-литровым бензиновым двигателем. И вот, наконец, компания Bike, как и обещала, многие говорили, что это все болтология, же никто не верил в это все просто красного словца ради. Когда зимой еще мне представители Bike говорили о том, что дизель выводят на российский рынок, с сомнением смотрели конкуренты. Но я думаю, что в этом сомнении была доля опасений каких-то. И вот, пожалуйста. Компания Bike представила на... Так, я хочу пресс-релиз прям прочитать, извините. Потому что я взял эту новость у себя в телеге. Щукин, и все, заходите, кстати говоря. И, ну, хорошо нам будет с вами здесь в телеге, я надеюсь. Сейчас я найду, где это письмо. Вот, потому что это было же прям вот письмом, я получил. Дизельный байк, BG40, все. Пресс-релиз. И, кстати говоря, они, в отличие от «Атласа», который полноприводность свою заявил, а про цены ничего не сказал, заявили сразу и цену дизельного BG40. Но я вам сейчас о ней не скажу. Я скажу вам о ней чуть позже. Итак. Дизельная версия рамного внедорожника Bike BG40 успешно завершила все сертификационные мероприятия, получила золотую звезду, нет, заключение об оценке типа транспортного средства в России. В продажу автомобиль поступит в ближайшее время и будет доступен в комплектации «Эксклюзив» стоимостью 4 400 000 рублей. Вот ведь все самое важное сразу выдали. Ой, я бы подождал, конечно. Ну ладно. Дизельный BG40 оснащается 2-литровым турбированным двигателем на 162 лошадиные силы, момент 378 ньютон-метров, благодаря использованию алюминиевого... Мы спрашиваем, почему так мало? Они говорят, ну, это все благодаря использованию алюминиевого сплава и компактной конструкции. Он является одним из самых легких в отрасли. Лучше бы он был одним из самых оборотистых. Вот это было бы. Ну ладно. Отличные характеристики: охлаждение, повышенная прочность, надежность, экономичность на 28% ниже аналогичного в отрасли. Сейчас. Агрегат демонстрирует экономичность на 28% ниже аналогичного в отрасли. Может, выше? Сейчас. Вы точно так хотели написать? Извините. Экономичность на 28% ниже. Может быть, на 20%? В 28% выше экономичность. То есть он экономичнее на 28%, тогда выше, наверное. Ну, ладно. Шум на холостом ходу составляет всего 65 децибелов. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Жесткие блокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов позволяют автомобилю уверенно чувствовать себя даже в сложных дорожных ситуациях. Усиленная рама, геометрическая проходимость усиленная тоже. Вот это все. Угол въезда 37, съезда 31, но постарайтесь всегда въезжать и никогда не съезжать. С дизельным двигателем имеет внешнее отличие от бензиновой: решетка радиатора, бампер и колесные диски черного цвета. Красные тормозные суппорты, матовая окраска кузова. Можно выбрать в черном, белом, красном или зеленом исполнении. Все, легендарная модель. Взять 9-дюйм, мультимедиа, все. Дальше уже идет информация о том, что из себя представляет вообще сама компания и все остальное. Итак, Все это время вы сейчас наслаждаетесь внешним видом байк. Правда, как мне потом сказали представители бренда, это я бензиновую фотографию запостил. Но давайте сделаем, сделаем допущение такое, что вот, ну, вообразим, что диски черные, у него решетка черная тоже. И вот вам, пожалуйста, дизельный стоит. Потому что бензиновый выглядит так же, как и этот, но да. Пекинская автомобильная компания. Байк, ведущий бренд, основным направлением. Так, все это нас не интересует уже. Главное, я сказал. Ну, давайте, расскажите, что теперь будет стоять у вас. А, вам нужно было показать его с разных сторон. Показываю. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это такой телеграм-канал. Вы подписываетесь или не подписываетесь, как хотите. Но вы заходите, жмите кнопку «Вступить», попадаете в трансляцию, и вот вы видите автомобиль. Если не видите по каким-то причинам, я вам опишу. Ну, это как Wrangler, Jeep Wrangler. Дело в том, что на мощностях компании Bike бренда, компания Jeep американская, выпускала довольно долго автомобили для китайского рынка. Там лицензионные отношения были, совместные отношения были. Ну, и в результате, конечно, вот как-то так само случилось. Вот они рисовали самобытные свои автомобили, дизайнеры байк. Вот рисовали что-то самобытное. Потом так раз вот смотрят, совершенно случайно, очень на джип похоже. Совершенно случайно. Очень похоже на джип. Но это случайно. У автомобиля, напомню, жесткий, но... снимаемый верх откидывающийся, то есть его можно сделать кабриолетом, можно снять верх над передним водительским и пассажирским креслом, можно полностью снять крышу над задним рядом и багажником, получить такой пляжный вариант. Ну, в общем, такая история. Вот так он выглядит, все еще раз пролистали, интерьер богатый, мощный, красивый. Я честно вам скажу, во мне боролись две позиции в момент теста этого автомобиля. Первая позиция: я не понимаю рамные автомобили в городе. Ну, в смысле, я их понимаю всегда, это рамный автомобиль, все это внедорожник. Но зачем ему быть в городе со всеми его возможностями? И он избыточен, потому что рамный внедорожник — это все-таки инструмент для решения внедорожных задач. А в городе по определению у нас всегда дороги. А с теми внедорожными погодными условиями, которые иногда случаются, спокойно справляются кроссоверы с их клиренсом там, в 190 миллиметров и с их подключаемым полным приводом. Все абсолютно справляются. Поэтому это как бы избыточно. Но с другой стороны, как правило, у нас вот как получалось. Кроссоверы и внедорожники находились, помимо того, что в технически разных категориях, они еще и в ценовых категориях находились разных. Как правило, внедорожники стоят сильно дороже. Правильно? И в этой связи я как раз и говорил, что, ну, смысл переплачивать за внедорожник, смысл оплачивать раму, полный привод, вот это все... И просто кататься одному в городе, там, где можно ездить на кроссовере. С BG40 такая история, что ты особо-то и не переплачиваешь, потому что 4400, но это цена чего? Там, да чего угодно. Какого-нибудь Exida TXL, какого-нибудь Tugela, какого-нибудь там еще чего-нибудь такого. Ну, то есть, ну, кроссовера. Но при этом, конечно, самобытность у этого автомобиля просто зашкаливающая. То, что ты... начиная от алгоритма посадки, ты в него просто так не сядешь, продолжая все это высотой посадки, ты сидишь реально в большом автомобиле, смотришь на всех свысока. В-третьих, очень приемистым, но, правда, у меня был бензиновый, он действительно очень-очень податливый, послушный, понятный с точки зрения набора скорости, с точки зрения динамики, несмотря на всю свою рамность, полноприводность и вот это все. Плюс отличный интерьер, сейчас я вам его показываю. И, в общем, автомобиль поколебал мою убежденность в том, что эта тачка точно не для города, и в городе она чуждый элемент вообще просто, ну, запредельно. Абсолютно нормально себя чувствуешь в городе. Больше того, есть что-то такое, чего никогда не испытываешь за рулем любого другого автомобиля. Легковушки, там, кроссовера, еще чего-то. Вот что-то в нем такое есть. А теперь еще и на дизеле. Осталось только нам с вами выяснить вот эти 4,4. это что означает с точки зрения повышения стоимости за дизель? Есть ли это повышение, или это примерно укладывается в стоимость и бензинового варианта тоже? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро. А вот интересно ваше мнение. Вы говорите, не понимаете рамный автомобиль в городе.
Да.
А вот у меня есть Lincoln Town Car. Это легковая машина, она рамная. Ей тоже не место в городе, как вы считаете?
Ну, слушайте, ну это вообще такая химера, которая появилась на стыке сегментов. То есть ему не место вообще в современном мире в нашем. Другое дело,
почему?
Что...
Почему он такой комфортный? Это обалденная машина.
Я имею в виду, что это просто... Ну, это что-то как... Господи. Ну, это эксклюзив уже. Абсолютно ушедшее время. Классика какая-то. Поэтому его рассматривать как обычный автомобиль. Серийный, согласитесь. Ну,
он был серийный. 2002 год. Это совершенно современная машина.
2002 год, это было 22 года назад. Ну, это целое поколение человеческое. Я вам хочу сказать, поколение — это 25 лет. Поэтому говорить про 2002 год... Вот, сейчас. Есть автомобили на стыке сегментов. К примеру, в Австралии очень любят пикапы. И поэтому пикапы делают из чего угодно. Вот, из седанов делают пикапы, из хэтчбеков делают пикапы, из универсалов делают пикапы, из пикапов делают пикапы. Но это стык сегментов, и это автомобиль, который, ну, сам по себе, вы выбираете конкретно эту модель. Конкретно эту модель. Не класс автомобиля. Класса же нет сейчас такого у нас, рамные седаны, правильно? Нет такого класса. Это конкретно. Вот у вас есть, ну, классно, могу вам сказать, ну, радуйтесь, наслаждайтесь. Вы же понимаете, о чем я говорю? Я говорю о внедорожниках, больших рамных внедорожниках. Land Cruiser, к примеру, Pajero, к примеру, Mitsubishi, этот самый, как он называется, Pajero Sport, к примеру, Fortuner, к примеру, Toyota, ну и так далее. То, что на раме большое. Вы можете придумать на раме трактор, к примеру, сказать. А вот что вы скажете по поводу трактора? Так, байк. Сейчас я хочу посмотреть стоимость бензиновой модели. Итак, о, ничего себе, смотрите, какой у него рестайлинг, BG40. Потом, когда приедет сюда рестайлинговый вариант, он будет уже менее похож на Wrangler. Он будет больше похож на Хавейл, на какой-нибудь. Ну, ладно. Посмотрим все еще. Внедорожник. Три двери. Есть еще трехдверная версия, кстати говоря. Пять дверей. Комплектации. Характеристики. Комплектации. Вот они. Комплектация. Флагшип. Мы привыкли, что это максимальная комплектация. Но для BG40 это стартовая. 4350. Эксклюзив 4400. И чемпион 4500. То есть бензиновый начинается в версии 4350 и заканчивается... Подождите секундочку. Я вас мигом проглочу. Да, это версии с бензиновым двигателем. В общем, мы помним, что дизельный будет поставляться в комплектации эксклюзив. И эта версия стоит 4400. Это где-то посреди между двумя комплектациями бензиновыми. Версии флагшип 4350 и версии чемпион 4500. Между ними вмещается версия эксклюзив за 4400. Что в ней есть, это мы сейчас можем посмотреть с вами, что за комплектация. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро, Роман.
Приветствую.
А может быть, вообще толкнуть? Я вот, например, как раз BG и так. Тем более, что в танке появился новый бензин сейчас.
Вы не поверите, но я именно Танк 300 сейчас пытался найти фотографии дизельного этого BG и Танк 300. Именно о нем я и говорил, об этом краш-тесте, что я не успеваю подготовить материалы, поэтому...
Я вот купил, ну, выбрал в итоге танк, очень доволен, но в целом и на BG тоже смотрю, конечно, прикольно.
Но танк у вас бензиновый!
У меня тогда дизельных не было, я купил бензиновый, и, кстати, катаюсь по городу, он настолько комфортный, конечно... Тоже получаю удовольствие, даже просто в движении. Ну, мне еще на рыбалку, но и по городу вполне себе, на мой взгляд.
Я подготовил, ну, в смысле, я задумал этот краш-тест, и завтра планирую его реализовать. Завтра.
О, обязательно послушаю.
Хорошо. Да вы не просто послушайте, вы и участие примите, тем более, как...
Не поучаствую.
Договорились, все, спасибо. Тем более, как владелец одного из рассматриваемых автомобилей. Итак, BG40, дизельный эксклюзив, чего у него есть? 15 опций комфорта. Камера задняя, круиз-контроль, усилитель руля, парктроник задний, бортовой компьютер, привод зеркал, климат двухзонный, запуск кнопки, складывание зеркал, регулировка по высоте. Да, у него руль регулируется только, только вертикально. Горизонтально или на себя от себя не регулируется, но тем не менее, так расположен глубоко педальный узел и вообще как-то так... правильно создана эргономика посадки водительская, что это особо не мешает. Ну, то есть я нашел свое положение. Мне иногда сложнее найти свое положение, несмотря на то, что регулировка руля есть. А в BG40 все как-то так классически расположено, что ну, нормально, комфортно сидишь. Электронная приборная панель, система выбора режимов движения, стеклоподъемники, мультифункциональный руль, светодиодные... фары, диодные ходовые огни, противотуманки, обогрев зеркал, подогрев передних сидений, подсветка салона, заднее сиденье складывается, отделка кожи руля, регулировка сидений электрическая, материал салона кожа искусственная, сиденье водителя по высоте, сиденье водителя с поясничной поддержкой, диски 17-е, ЖК-экран, мультимедийная система, розетки, иммобилайзер, сигнализация, центральный замок. Безопасность. Эрглонас, датчики давления в шинах, помощь при спуске, стабилизация системы, подушки водителя-пассажира, блокировки дверей, антиблокировочная система, пробуксовочная система, помощь при старте в гору, помощь при торможении, крепление детского кресла. Полноразмерное запасное колесо на крышке багажника. Как я думаю, через сколько пластиковая крыша потечет? Через какое время? Не знаю, через какое время она потечет. Мне сложно сказать, правда. Я, честно говоря, тоже был бы за то, чтобы был выбор из двух версий. Версия с жестким верхом, ну, в смысле, с металлическим, жестким, неснимаемым верхом. И вот такая для любителей летом погонять. Особенно, кстати говоря, не погоняешь, ее так, если снимаешь, то снимаешь так вот, ну, на поллета, потому что это целая история, снять ее. Надо вдвоем или втроем это делать, подключать, отсоединять там еще и куча этих электрических шин. Вот, ну, то есть, это не так, что ты сам скинул там ее быстренько, поездил полдня и снова поставил. Нет. Но вообще там предусмотрены уплотнители и вся остальная фигня. И я зимой ездил, довольно долго на нем ездил зимой, и у меня не подтекало. Несмотря на то, что ты, когда отапливаешь салон, то, что у тебя на крыше, оно подтаивает. Ничего в салон не текло. Так что, ну, сложно сказать. А я, говорит Евгений Савельев, впервые поеду по Крымскому мосту, командировка в Крым на 2 недели. Это... вот это хорошее путешествие. Ничего не могу сказать. И потом фоточки делайте, присылайте. Да, здесь был вопрос, что погоню праворульный автомобиль из Владивостока в Москву. Один из слушателей поделился таким вот планом приключения. Говорит, на что обратить внимание. Вам Григорий из СПБ присылает ориентир. Не горюй. Называется «Шикарная столовая во Владивостоке». Заезжай, обедай и не горюй. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.